для вас не является секретом, что все до одного христианского исповедания, которое существует в современном мире, все основываются на одной и той же Библии. Все. С православной точки зрения, сами эти конфессии оцениваются по-разному, тоже есть своего рода некая, ну, я бы сказал, иерархия, что ли. Но известно только одно, что поскольку существует православие, то, следовательно, уже все прочие конфессии не православные. То есть что-то в них есть не то, что, на чем настаивает православное вероучение. Но при этом, повторяю, Библия одна и та же. Когда-то, очень давно, Библии было достаточно. Когда-то в первые века христианства Священного Писания было достаточно, чтобы все имели одно представление о Боге, о Христе, о человеке, о мире, о своей вере. Сейчас, увы, уже давно ситуация резко изменилась. Что из себя представляет Священное Писание? Для того, чтобы нам, так сказать, углубиться несколько в тему причин разделения, критериев истинности понимания, прежде поговорим немножко о том, что же из себя представляет Священное Писание. Ну, во-первых, им называют Ветхий, так называемый, и Новый Заветы. Это два объемных текста, не равных по своей величине и по своему, обращаю ваше внимание, и очень серьезно обращаю ваше внимание, и по своему достоинству. Сразу скажу вам, Иоанн Златоуст, один из, пожалуй, таких величайших знатоков Писания, отец IV века, говорил: «Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба». В общем-то, это мысль всех отцов. Но мы потом поговорим о том, в чем тут дело, каковы эти различия, в чем специфика того и другого. Пока просто хочу сказать немножечко об истории и о содержании Священного Писания. История эта начинается с Ветхого Завета. Ветхий Завет – это вся совокупность книг. Их по разным подсчетам, а в чем разница, я сейчас скажу, или 45, или 47, или 39. Дело в том, что сейчас говорят так: есть книги канонические, есть второканонические или неканонические. Так вот, если мы возьмем издания протестантские, издания библейского общества, то мы там найдем 39 книг. Если мы возьмем издания католические, и возьмем даже русскую нашу Библию, например, 1958 года издания, то мы там найдем 40, даже 7 книг. Дело в том, что по иудейскому канону, канону, который был составлен в V веке до Рождества Христова, и особенно в этом потрудился Ездра, потом Неемия, то в канон иудейский вошли 45 книг. То есть, включая те книги, которые затем были, так сказать, в течение истории, получили разную такую оценку и, ну, разный характер отношений к ним. Дело в том, что такие книги, как книга Юдив, например, Тавит, или «Премудрости Соломона», «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», они оказались не включенными в этот иудейский канон. Я бы сказал, 45, да? 39, извините, да. Не включенными в этот канон. Но, тем не менее, очень почитаемыми и значимыми в иудейском предании. И позднее, поэтому, эти книги также были включены, вот, например, в нашу русскую Библию, в католическую Библию. И поэтому Библию издают в разных вариантах. Или 39, или вот 45, плюс даже в нашей еще русской Библии есть третья книга Ездры и третья Маковейская книга. То есть получается даже 47. Эта неопределенность, она, я бы сказал так, не имеет никакого существенного значения. В этих книгах которые называются в католическом богословии как второканонические или дефтероканонические, так, в этих книгах мы не найдем чего-то такого в вероучительном плане или в нравственном отношении, которые бы их выделяли из общего библейского ветхозаветного контекста. Так что еще раз повторяю, это практически не имеет значения для человека вот это включение или не включение. Хотя должен вам сразу сказать, что книги, например, «Премудрости Соломона» или «Иисуса, сына Сирахова» – это книги интереснейшие и полезнейшие. Если кто-то найдет время, посмотрите. Там так много действительной премудрости, настоящей действительно мудрости, что, я думаю, ни один человек не пожалеет, если раскроет и почитает эти книги. Считается, что все они были написаны, по крайней мере, пять первых книг Ветхого Завета были написаны Моисеем. Я не хочу вдаваться, вы знаете, в бесконечные богословские там споры, дискуссии, кто прав, кто виноват и так далее. Кто писал, вы знаете, это такое море пространное, столько тут дискуссий и споров, которые, кстати сказать, не имеют никакого значения для человека. Мы живем слишком мало, у нас цель совершенно определенная. Мы очень скоро все точно узнаем. Представляете, точно. Скоро, точно. Поэтому потратить жизнь на то, кто же написал это второзаконие. Моисей или не Моисей? Господи, что там элогвист? Что такое яхвист? Ну, пусть занимается. Кому-то, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Для одних критерием является только то, что необходимо для спасения. Для других критерием является так называемая научность, которую я называю псевдонаучностью, потому что та наука, которая ничего не дает человеку для жизни, это не наука. Я не понимаю такой науки. Я говорю для духовной жизни, я говорю о христианстве, если он ничего не дает. Так вот, итак, Ветхий Завет включает в себя порядка 40, чуть меньше или больше книг. Авторы различные. Значит, первые пять книг написаны Моисеем, по крайней мере, его ближайшим окружением. Затем мы знаем книги пророческие, книги исторические. Да, целый ряд книг, которые писались уже позднее. Нужно отметить, что когда они писались? Исход евреев из Египта обычно датируется приблизительно 1250 годом до нашей эры. Вот приблизительная дата отсчета, от чего мы можем отталкиваться. Много было споров, и отчасти они продолжаются сейчас в отношении датировки этих книг. В эпоху такого активного атеизма подлинность, хотя непонятно, что это значит в данном случае, подлинность многих книг, да, подвергалась сомнению. Ну, это несколько, это, знаете, такое подчас трагикомическое, да, явление, когда, например, утверждают, как помню, однажды мне один утверждал, что книги Писания апостола Павла совсем апостолу Павлу и не принадлежат, а их написал совсем другой, тоже по имени Павел. На это я ему ответил: так вот этот другой и есть для нас апостол Павел, а тот того можете оставить себе. Да. Вот примерно такой характер и, как правило, и носят все вот эти вот рассуждения. Чем характеризуются эти книги, Ветхий Завет? В них есть одно свойство, которое резко их выделяет из всего контекста Библии, по крайней мере, отличает от Нового Завета. Чем же? Все эти книги написаны в недрах еврейского народа. Написаны с точки зрения его оценок, написаны с учетом его психологии, его традиции. И, что самое главное, само откровение Божие, которое зафиксировано в этих книгах, оно дано применительно к психологии этого народа, к интеллектуальному уровню и нравственному состоянию этого народа. Вы понимаете, в чем дело? То есть Ветхий Завет – это то откровение, которое имеет узко, я бы сказал, этнический характер. Да, это божественное откровение. Да, но оно дано именно этому народу. Этот народ был избран для получения данного откровения. Были причины, почему он именно избран, никакой другой. И была цель дарования этого откровения. Основная цель, по которой дано это откровение, это, конечно, возвещение о том, что действительно будет некто, который спасет, даст, вернее, спасение миру от греха, страстей и смерти. То есть речь идет о Мессии. Мессия является вот той центральной темой, если хотите, вокруг которой вращается все. Только через призму ее можно понять все прочие детали откровения, которые мы находим в Ветхом Завете. А там есть некоторые вещи, о которых мы не находим практически, ну, очень мало находим практически в Новом даже Завете. В Ветхом Завете мы находим откровение о творении мира, о характере даже, если хотите, этого творения, о творении человека, о том, кто такой человек. Ну, если прямо говоря, что человек есть образ Божий, что он принципиально тем самым отличен от всего прочего тварного мира. Это очень ценные вещи. Причем дается описание, не просто сказано об этом, а дается достаточно пространное, как вы знаете, описание в первых строках, в первых главах Библии. Замечательный образец представляет из себя пророческие книги. Там именно мы находим поразительное откровение о будущем Спасителе мира, Мессии. Откровение, я вам скажу, еще раз повторяю, просто поразительное. Там такие подробности подчас даются, книги, которые написаны за 1000 лет, за сотни лет. Последние книги Маковейские написаны где-то за, может быть, 200 с чем-то, за 300 лет. Даются поразительные просто слова мы слышим там. Особенно у пророка Исаии, которого не случайно затем в истории церкви называют ветхозаветным евангелистом. Просто буквально как бы видел он, что будет, что ожидает этого Спасителя мира. Это то, что касается Ветхого Завета. Я особенно не распространяюсь об этом. Что-то будет интересовать, мы сможем с вами поговорить. Нам важно знать суть дела. В отношении Нового Завета. Новозаветный канон также составлялся постепенно. Составлялся он из тех писаний, которые у нас теперь называются Евангелиями и посланиями. Посланиями, то есть апостольскими. Уже в конце II века все нормально. Все нормально, что ли? Уже в конце II века уже мы видим фактически полный перечень книг Нового Завета. В III веке уже он полный. В конце II века там еще не хватает послания апостола Петра в том свитке, который, так сказать, нашли как полный свод, и послание апостола Иакова. Но дальше уже в последующих мы находим там послания и эти. Кстати, сразу должен вам сказать, что в эпоху Реформации на это было обращено большое внимание, и Лютер, в частности, называл послание апостола Иакова соломенным посланием. Причина в этом была, потому что апостол Иаков пишет: «Вера без дел мертва». Это, конечно, уязвляет. Проще просто верить. Да. Итак, из чего состоит этот канон? Из 4 Евангелий, деяний апостольских, посланий апостолов Петра, Иакова, Иоанна, Иуды и Откровения. Вот эти книги входят в канон Нового Завета. Канон, слово «канон» – это греческое, означает «правило». То есть это тот свод, который принят Церковью. Почему он принят был? Потому что о всех этих книгах, вернее, все эти книги мы встречаем в церковном употреблении в первых веков, то есть начала христианства. В церковном употреблении. Причем употреблении каком? Именно том, о котором мы сейчас имеем представление именно таковое. То есть в качестве апостольских это послание, в качестве Евангелий, написанных именно от Матфея, от Марка, Луки и Иоанна. Очень важно это иметь в виду, поскольку мы в истории Церкви встречаем целый ряд и других книг, которые, в частности, тоже назывались «Евангелие от Петра», «Евангелие от Фомы». Откровение им же не с числа то же самое, полно. Так называемые апокрифические книги, то есть книги, которые подписывались людьми, подписывались именами авторитетных, известных провозвестников христианства, в частности, апостолов, на самом деле были написаны другими. Книги, то есть, проще говоря, фальшивые. И в первые века, учтите, это было непросто, было очень важно отсеять эту всю фальшь. Даже сейчас, и то мы с вами очень часто стоим перед лицом, вот продают книги, так? Какая книга, хороша или нет? Будет написано, там иеромонах, архимандрит, да чем угодно я подпишусь. Тайный схимник, особенно тайный, если тогда все это сразу набросится все, еще бы. Да. Понимаете, это очень непросто. И, кстати, нужно сказать специфику древней психологии. Если сейчас человек намажет неизвестно что, и самое крупное в этой картине будет стоять это его имя, то в древности было точно наоборот. Он напишет, может, прекрасные вещи. Имя нет. Или чужое имя поставит. Люди умели или прятали свое имя, как мы видим в отношении, например, русской иконы. Обратите внимание, сколько голову ломают подчас наши эксперты, чтобы сказать, кому принадлежит, какой школе и так далее. Многие просто считали это ненужным. Ненужным. Прямо следуя, даже если хотите, заповеди Христа. Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Ох, как часто мы забываем. Иногда подаешь иконостас, табличка, сделано таким-то. Ах ты, думаю, ну зачем ты это делаешь? Все ты сжег свое доброе дело. Зачем? Если делаешь ради Бога, скрой. Пусть знает твой духовник и ты. Зачем это делать? Если ради того, чтобы себе создать что-то, ну тогда лучше это делать не в церкви. Древние очень часто избегали этого. А когда тщеславные люди пытались свое творение все-таки пробить, что называется, в мир, сделать его известным, сделать его ходячим, подписывали, да, апокалипсис от Петра. Ну, от Петра. Господи, тут все, схватимся, что он написал. В какой день и час придет Христос? И когда появится Антихрист? Вот так. Так что книг достаточно много было подложных. Много было. Так, и была задача непростая – отсеять это. Скажу даже так, даже мы при нашем скудном или скуднейшем даже духовном, что ли, восприятии, и то иногда мы сразу говорим, это чушь какая, пишут о духовных вещах, а на самом деле это что такое? Какой-то оккультизм, какая-то прелесть, дикая мистика, ничего тут духовного нет. Даже мы, люди, обладающие гораздо большим духовным опытом и духовным знанием, они могли отличить не только такие толстые вещи. Знаете, мы по близорукости только толстые видим, огромные буквы. Они могли отличить в самой мелочи. И поэтому уже, видите, к концу II века, III, уже сформировался фактически канон Нового Завета. Всю шелуху отбросили. Апокрифы остались за границами канона. Канон стал известен. Он именно тот, которые мы теперь имеем. Это вот все те книги, которые теперь объединены в одну Новый Завет. В настоящее время мы имеем, видите, одну Библию. Это и хорошо, и плохо. Хорошо с точки зрения той, что здесь действительно в одной книге мы имеем каждое откровение Божие Ветхого и Нового Завета. Плохо с какой точки зрения? Получается примерно картина, знаете, какая? Уравнение своего рода. Ветхие и новые – это одно. Это плохо. Нельзя уравнивать вещи. Да, каждому свое место. У апостола Павла в одном месте замечательно сказано, по-славянски это звучит так, «И на славу солнцу, и на луне, и на звездам, и звезда от звезды разенствует во славе». Так вот, надо же понимать, что ветхий, почему назван ветхий? Что значит ветхий? Старый. Что значит старый? Изношенный. Это то, что ветхое. Что мы делаем с ветхой одеждой? Мы знаем. Это ветхое, а это новое. Ветхий является прообразующим, говорящим о том, что будет. Новый Завет – это то, что есть, то, что реально существует, то, что мы имеем. В этом громадное различие между тем и другим. Сам Христос, тот, кто читал Евангелие, наверное, обратил внимание в Евангелии от Матфея, как он многократно повторяет, «Вам сказано», и указывает на Ветхий Завет, «а я говорю вам», и говорит о других вещах, «вам сказано возлюби ближнего и возненавидь врага своего, а я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Это совершенно немыслимые вещи для иудейского сознания, для Ветхого Завета. Само понятие ближнего, если в Ветхом Завете ближний – это кто такой? Единоплеменник. Единоплеменник. То, когда Христа спросили о том, кто ближний, какую притчу сказал. Помните? Впал в разбойники. И кто его спас? Самарянин. То есть даже не евреи. То есть с кем они не общались даже? Иудеи с самарянами не общаются. Что вы? И вдруг он спасает этого избитого, искалеченного человека. Спрашивает теперь, кто ближний? Поняли? Новый Завет говорит о том, что ближний для нас каждый, с кем промыслом Божиим встречаемся мы в этой жизни. И каждому мы должны оказать соответствующую, если говорить, внимание, любовь. Ну, то, что можем. Добрый взор, добрую улыбку. Так, каждый из нас ближний. Новый Завет говорит о том, что все мы есть единое тело, единый организм. Христос и Евангелие возвещают нам практически новую и беспрецедентную истину о Церкви. Церковь есть тело Христово, то есть это есть живой организм, в котором все мы являемся клеточками, дай Бог, живыми клеточками. И жизнь этой клеточки зависит от того, в какой степени мы сами, да, действуем в том направлении, чтобы эта моя клеточка, то есть я, не омертвел заживо. Помните, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Сказано о ком? О верующих. О верующих, слышите, не о неверующих, оставим неверующих. Бог, судья, наша речь о верующих, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Оказывается, ближний в новозаветном откровении – это человек, каждый человек, с кем мы встречаемся, он находится тоже в этом организме. Церковь является ядром человеческого организма. Если хотите, самой здоровой его частью. Здоровой, центральной частью этого организма. И мы все связаны друг с другом. Апостол Павел в одном месте великолепно пишет о том, как соотносимся мы друг с другом. Нельзя же, чтобы ухо сказало руке, ты мне не нужна, или глаз ноге, ты мне не нужна. Смешно. Что же тогда будет? Что будет? Нет, все, оказывается, мы друг другу нужны. Все мы составляем единое тело. И насколько это важно, чтобы через это осознание единства мы соответственно устраивали свою жизнь. Вы подумайте, какое различие в понятиях даже ближней между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете что читаем? Мертвечину не ешь сам, но отдай иноземцу, а лучше продай ему. Это же заповеди, которые остаются, которые были, есть и будут. Ветхий и Новый Завет – это совершенно очень далеко в нравственном отношении отстоящие друг от друга вещи, действительно, как земля от неба. Но Ветхий Завет для нас важен тем, что мы знаем откровение о человеке. Кто такой человек? Происхождение мира. Очень важно и другое. Ветхом Завете. История еврейского народа, которая описана в Библии, очень ярко иллюстрирует нам, что происходит с человеком и народом, когда он отступает, одним словом сказать, от Бога. Если сказать для людей более широкого плана, когда он отступает от законов духовной и нравственной жизни. Нельзя нарушать законы. Нельзя. Физически, понимаем, также нельзя нравственный, еще более нельзя нарушать духовные законы, которые составляют ядро, основу человеческого существования. И этим законом, я помню, говорил это первый раз, говорил, когда вступал здесь, этим основным законом является Он, Бог, Который есть любовь, Он есть Личность, и Он есть в то же время природа всего существующего. Отличие между Ветхим и Новым Заветом имеет и во многих других вещах, причем вещи не менее серьезные. Я приведу еще вам, пожалуй, два примера, которые очень важны для нашего времени и для понимания современной ситуации, в частности, понимания экуменического движения, которое является реальностью нашего времени и дает нам возможность правильного отношения к вещам. Речь идет, кажется, на первый взгляд, об очень элементарной и вполне понятной вещи. Например, мир. Вот в советское время очень много уделялось этой проблематике мира в плане пропагандистском. Мир всегда проблема. Но вы знаете, особенно именно в плане пропагандистском очень многое говорилось о мире, в том числе и на международных христианских конференциях. И любопытная вещь, что когда там говорили о мире, всегда употребляли одно и то же слово – шалом. На богословском языке – шалом. Что такое шалом? Шалом – это слово еврейское, которое действительно означает мир. Содержание этого слова каково? Если кратко сказать, это благополучие, земное благополучие, земное благоденствие. Это не просто даже отсутствие войны, это изобилие земное. В земной жизни. Это имение всех благ. Это приобретение человеком, если хотите, земного счастья и так далее. Шалом – это благоденствие на земле. Кстати, кто читал 10 заповедей Моисея, не могли не обратить внимания на то, что в этих 10 заповедях ни слова нигде о Царстве Божьем. Нигде. Единственное, где сказано обещание в одной из заповедей – «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будешь, и да долголетен будешь и где?» На земле, конечно. Ну, конечно, земле. Недавно Ельчининов, один из наших русских богословов, так и называл, что это религиозный материализм. Там действительно все направлено на это. Там земные интересы, они преобладают над небесными. У пророков только мы находим призывы, крики буквально отчаяния, поднимите глаза ваши к небу. В Пятокнижии, увы, этого нет. Пятокнижие – это Тора. Тора. Так вот, вот что такое шалом. Обратите внимание, если перевести это слово на греческий язык, то будет Ирине. И кажется, одно и то же. В Новом Завете мы сплошь и рядом видим употребление этого слова Ирине. Содержание какое! Содержание-то какое? Совсем другое. «Мир мой даю вам, – говорит Христос, – не так, как мир дает его, а мой мир даю вам». Весь ветхозаветный контекст говорит о мире, как о том состоянии души, великом состоянии души, в котором человек поистине получает невероятное блаженство, освобождение от действия страстей, от зависти, от тщеславия, от гордыни, от сребролюбия, от чревоугодия, освобождение. Он уже не будет кричать «Ах, Боже мой!», что скажет княгиня Мария Алексеевна. Его это уже не беспокоит. Вот что такое мир. Это благодатный поистине дар Божий, который делает человека на земле, уже жителем, если хотите, неба. Внутреннее состояние. А теперь посмотрите, какая разница не только в плане, так сказать, описательном, но и в плане так сказать, и отношение этих понятий даже к этой земной действительности. Если мы под миром будем разуметь исключительно только материальное благополучие, как легко забыть здесь Бога? Как легко? Мы все прекрасно знаем. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Великолепно знаем. Как легко. Кстати, прямо нужно сказать, что Запад в настоящую эпоху, я говорю о западном христианстве, фактически уже забыл о вертикальном измерении. Уже это забыто. Я вам приводил, по-моему, в прошлый раз, это международную конференцию экуменическую 1973 года под названием «Спасение сегодня», в которой говорилось о чем угодно, о спасении от эксплуатации, о засиле монополии, от невежества, от болезней и от чего только. И практически ни слова о спасении том, ради которого пришел Христос на землю. Ни слова. Когда православные начали говорить, почему же и как же, на них посмотрели, Господи, пережитки прошлого. Откуда они выползли только? Для западного христианства все уже, Царство Божие уже в кармане, коли ты уверовал. Кстати, эта психология вот эта жуткая, ведь она очень заразительна. Как часто приходится ловить себя на мысль, я же православный, не как эти сектанты и прочее. Правда же? Я же не фунт изюма, не то, что прочие человецы. Так вспоминаются слова Феофана Затворника, епископа, который говорит, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы. Великолепная фраза. Так вот, на Западе, я вам скажу, христианство уже обмерщилось. Оно все живет именно шаломом. Вы слышите? Шаломом. Ветхий Завет становится той призмой, через которую оценивается Новый Завет. Большей опасности для религии христианской я не вижу. Новый Завет оценивается через призму Ветхого. Ветхий Завет становится критерием в понимании основных нравственных ценностей, ориентации человека, цели его жизни – Ветхий Завет. Я вам говорю, на богословских конференциях, я вам говорю, это не по теории, я сам участвовал в них многих, и бился, что называется, до смерти на то, чтобы поняли, что мы делаем. С большим трудом иногда удавалось, в скобочках поставят Ирине. В скобочках. Разве это не одно и то же? Просто на разных языках объясняли мне. Ну, где же мне понять, профессор, что это на разных языках? Что это одно и то же. Возьмите другое понятие. Понятие, которое имеет огромнейшее нравственное значение для нашей жизни и для общественной жизни. Что мы можем поставить в качестве основополагающего принципа, что ли, общественных отношений? Это, конечно, понятие справедливости. Это справедливость. В Ветхом Завете на еврейском языке это цедака. Она означает не что иное, как принцип око за око и зуб за зуб. Вот этот принцип. И кажется, во всех правовых системах это вполне нормальное явление. Новый Завет тоже говорит, кажется, о том же, кажется. Употребляется там, естественно, греческое слово, слово это другое, дикеосине. Его тоже можно перевести как справедливость. Но чаще многие переводят это как праведность. Несправедливость является критерием, должна являться. Правильно сказал Владимир Соловьев, наш мыслитель XIX века, справедливость – это есть низший предел нравственности. Да, это нравственно, это бесспорно, но это низший предел. Дикеосине – это не бездушная справедливость компьютера. Нет, дикеосине – это праведность. Плод праведности какой? Любовь. О, если мы будем поступать по справедливости, это ужасно. Хотя, кажется, это прекрасно. Недостаточно справедливость. То есть можно, конечно. Это минимум. дай Бог поступать хотя бы по этому минимуму. Ой, как это недостаточно! Вы знаете, что самые страшные забастовки на Западе иногда, знаете, какие бывают? Например, в аэропортах, когда там они объявляют, служащие аэропортов, все, отныне мы работаем по правилам. Что начинается? Вы себе представить не можете. Все сбивается с расписанием. Самолеты не могут взлететь. Колоссальные задержки. Что вы? Никогда они по правилам не работают. Они всегда работают с перегрузками. По правилам, оказывается, невозможно. То есть начинаются невероятные скопления самолетов, пассажиров, ну и проблем, в общем, полно. Поэтому, когда они объявляют, мы все с такого-то часа начинаем работать по правилам, начальство хватается за голову. Ой, только по правилам не работаете. Да. Вот так. Видите, христианство говорит, что дикеосине – это праведность. А праведность что себя включает? То есть христианские начала жизни, основным из которых является не компьютерная справедливость, не око за око, ни в коем случае, нет, а принцип сочувствия, сострадания, любви, если хотите, жалости. Вот о чем говорит Дикеосине. Праведность – это чистота человеческой души, которая не держит за пазухой камня. Может быть, очень справедливым и за пазухой камень держать. Мы же прекрасно понимаем это. О каких глубоких вещах говорит Новый Завет. Это очень, я вам скажу, серьезные вещи, без понимания которых мы просто, я думаю, не сможем дать надлежащую оценку соотношения этих двух заветов. Я начал с того, что все христианские конфессии имеют своей базой, основой, имеют одну и ту же Библию. Но, как видите, уже даже на что ориентироваться в этой Библии, как может существенно изменить понимание человеческих отношений, понимание смысла человеческой жизни. Попробуйте ориентироваться только на Ветхий Завет, и станем шаломниками. Мамона тогда может поглотить нас, и это будет беда. Правда, хотя должен справедливости ради сказать, что пророки ветхозаветные пытались и взывали, и хотели оторвать людей от исключительно земных интересов и земных ценностей. Они уже говорили и, так сказать, постоянно, ну, призывали народ обратить свой взор к Богу. Но, тем не менее, основная направляющая, по крайней мере, Торы, Пятокнижие – это земная направляющая при исповедании Бога. Христианство имеет другую ориентацию. Не имо мы сде пребывающего града, не имеем сде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Не заботьтесь, то есть не терзайтесь, по-гречески стоит там меремнао глагол, не терзайтесь душой вашей, не отдавайте, то есть душу вашу, на то, что есть, что пить и во что одеться. Этого всего ищут язычники. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. То есть ищите истины, истины, святости, праведности, и это все приложится вам. Вы обратите внимание, при христианском понимании праведности, при христианском понимании мира, достигается и земное в той мере, в какой это полезно для человека. И достигается. И Царство Божие, ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам, заканчивает слова свои Христос. То есть, оказывается, праведная жизнь, самая праведная жизнь, она вовсе не разоряет человека, совсем не делает его неизвестно кем. Нет, она, напротив, дает твердую основу и ясное понимание вещей. Понимание какое? Человек смотрит на все с точки зрения вечности. Как это важно! Как и Бердяев назвал одну из своих работ «Субспеция этернитатис» – с точки зрения вечности. Кажется, элементарная вещь. Нет ничего проще понять, что мы смертны, и что на все надо смотреть с точки зрения именно вечности. Невозможно. Невозможно. Живем как бессмертные. А до сих пор, пока мы так живем, мы безумствуем. Безумствуем. Мы строим планы неизвестно на какое время, да, на бесконечность земной жизни. И отсюда допускаем страшные ошибки. Один убивает другого, чтобы за счет этого жреть. Бедный, самого его. С ним то же самое случается. Безумный, забывает самое главное. Недаром один из великих христианских подвижников, святой Исаак Сирин, дал меткую характеристику вот этого мирского сознания, внехристианского сознания. Мир – это льстец и обманщик. По-моему, точнее не скажешь. Как лошади, знаете ли, привязывают впереди ее морды пучок с сеном на палке, и она бежит за этим пучком, а он привязан. Красота, и никогда догнать не может. Так и человек. Так вот, оказывается, все базируются на одном и том же Священном Писании, которое включается в Ветхий и Новый Завет. И я сказал, что уже та или иная христианская конфессия уже в значительной степени определяет свое лицо тем, что для нее является первичным, какой завет, ценности какого завета, ветхого или нового, уже. Кстати, да, слово «завет» в католической литературе, вот, в частности, вы знаете, Библии Брюссельского издания, может быть, вы видели, ее такое очень издание прекрасное, всюду завет, завет диафики по-гречески, вот, да, всюду настаивают на том, что это союз. Я просто специально останавливаюсь на этом и хочу сказать, что это прямое искажение смысла «союз». Да не в союзе дело. Какой союз Бог заключал? Что с Моисеем говорил? Он союза не заключал, он дал заповеди. Христос заключал союз? Где мы это нашли? Не союз это, великолепный русский перевод – завет. Мы знаем, что можем завещать. Завет, вот как нечто священное, как нечто святое, как, если хотите, призыв, когда, посмотрите, Ярослав Мудрый завещает, почитайте только его завещание, это же удивительное, замечательное, это завет, вот как надо жить, слышите? Вот где правда в жизни, вот где ваше счастье, вот где ваше благо, завет, а не союз. Кстати, должен сказать, что это вот эта западная интерпретация отношений, она очень импонирует человеку. Я с Богом могу за ручку на равных. Молитва что такое, знаете? Беседа с Богом. Вот я сейчас стою, правда, высоковато, а так вот сейчас сойду, и мы с вами побеседуем. Правда, на равных, все. И мы с Господом Богом. Давайте побеседуем. Нет. Не союз. Не беседа это. Молитва есть действительно... Молитва есть моление человека, утопающего, к тому, кто на берегу, помоги мне, а не беседа в мягких креслах за чашках кофе с коньяком. Ну, давай, Господи Бог, побеседуем. Молитва называется. Вот западная интерпретация, я посмотрел как раз перед лекцией, просто так взглянул, посмотрел, как это объясняет завет. Оказывается, союз. Ай-яй-яй. Это совершенно ложное. И, конечно, вполне соответствующее духу западного человека. Но, как видите, глубоко искажающее самое существо того, что дано нам. Христос пострадал до смерти, жутко пострадал. И тут союз. Это разве союз? Это действительно завет умирающего, самого любимого, отца семейства, который страдает до смерти за всех и завещает им. Вот я умираю. Живите вот так, а не иначе. Помните Тарас Бульба, как был привязан? Оттуда сверху кричал: «Правее, правее, тут уже костер!» А он пытался крикнуть своим запорожцам, чтобы они шли туда, а не сюда. Ибо он сверху лучше видел, куда двигались отряды. Конечно, это завет, никак не союз. Так вот, извините, я отвлекся, но это важный момент, тем более, что сейчас полно католической литературы у нас, а здесь даже Библия издана, и, кажется, можно читать, и, кажется, можно доверять. И на самом деле в таком важнейшем, я бы сказал, вопросе, одном из важнейших вопросов, как понимать даже это, допускается, я бы сказал, принципиальная ошибка, искажающая буквально уже с самого начала нашу психологию, наше отношение даже к этому священному писанию. Так вот, теперь обращаюсь я к вопросу очень важному. Все, значит, конфессии базируются на одной Библии. И возникает вопрос о чем? Вопрос важнейший. Ведь чем отличаются конфессии друг от друга? Разным пониманием Слова Божия. Разным пониманием. Здесь начинаются серьезнейшие, принципиальные различия между различными христианскими конфессиями. Что из себя представляет Священное Писание? Это богочеловеческое творчество. Вы слышите? Если мы скажем, что это божественное творчество – нет. Человеческое – нет. Это богочеловеческое творчество. В Священном Писании мы находим самое главное – откровение Божие. То откровение, которое не мог создать человек, просто не мог придумать. Мы находим именно откровение Божие. В то же время мы в этом Священном Писании находим массу человеческого. Очень много находим. Обратите внимание хотя бы на авторов только. Просто на авторов. Возьмите пророка Амоса, это крестьянин, и стиль-то его, языка-то такой, ну, простой, простецкий, я бы сказал. Или пророка Исаию, выражаясь нашим языком, аристократ. Или Иезекииль, который был сыном священника. Сразу посмотрите, какие разные стили написания. То же самое мы видим, большое различие и в Евангелиях. А посмотрите, только сопоставьте послания апостола Павла и апостола Петра. Апостол Павел – это мудрец. Именно мудрец. Это буквально, если хотите, какой-то философ. Человек, у которого ум устроен. Знаете, есть два типа ума. Так вот, у него ум устроен вертикальный. Он ищет корней, ищет понять суть дела. У других ум описательный. Вот сойдете вы, он вам будет рассказывать часами о том, что он видел, слышал, со всеми подробностями, все. Вы спросите, а почему так? А что так? Да нет, вот было так. А почему так? Ну, отстань. Так было, и все. Умы разные. Есть горизонтальные умы, а есть умы вертикальные. Апостол Павел – это действительно глубина премудрости. Недаром апостол Петр о нем, апостол Петр о нем говорит, о его послании. По-славянски это очень хорошо звучит. В этих посланиях, говорит, в них же неудобь разумна некая. То есть в них есть вещи, которые трудно разуметь, трудно, то есть, понять, не сразу поймешь. И действительно, не так просто понять очень многие вещи апостола Павла. Вы знаете, что только богословы бьются сколько над тем, как понять вот это, как это. И чего только не написано. Горы книг. Как здесь понять то или другое место. Кстати, сразу вам скажу, что этого не нужно бояться, потому что богослов занимается процеживанием комаров, то есть пониманием того, что совсем не обязательно, ну, совсем это не нужно. Не восхищением непщева или не восхищение непщева быть равен Богу. О, Боже мой, целые трактаты, целые трактаты. Они любят этим заниматься. Ну, больше нечем заняться в жизни, понимаете? Ну, а чем заняться? Еще чем? Вот и начинаются. Я был на одном конгрессе, помню, в Греции, Господи, я просто поражался. Спор о том, как здесь нужно поставить «а» или «но», или «и», или «да», или запятую просто. О, вот такие огромные головы часами ведут дискуссии. Это поистине верх учености. Диву даешься. Действительно, как будто мы живем целую вечность. Ну ладно, это, так сказать, вопрос уже другого порядка. Хочу сказать вам, что понимание Священного Писания в то же время – это вопрос очень серьезный. Именно различное понимание его привело к различному, к существованию различных конфессий в нашем мире, в христианском мире. Может быть, даже я неверно говорю. Вы слышите? И я бы согласился, если кто-то мне сказал, что вы неверно говорите. И я соглашусь. Да, возможно, что само неверное понимание Писания обусловлено неверной жизнью тех, кто давал такое понимание. Пожалуй, это даже скорее. Очень возможно. Скорее всего. Но было и то, и другое, я думаю. И одно, и другое. И неправедная жизнь дает попытку оправдать себя и толковать именно так, а не иначе. Знаете, как хочется истолковать? Так, как это мне любезно. Да. И наоборот, подчас действительно, именно неверное понимание Писания приводило к соответствующим последствиям в реальной человеческой жизни. И то, и другое. И вот здесь-то, в связи с этим, мы останавливаемся перед очень серьезным вопросом. Есть ли критерий в понимании Писания? Если есть, то каков он? По какому критерию можем оценивать, что именно вот это понимание правильное или ложное? Я вам скажу, серьезнейший вопрос. Серьезнейший вопрос. Как мы должны оценивать, почему прав лютеранин, почему прав католик, почему прав православный, когда они настаивают именно вот на таком понимании? Кстати, одна из проблем, над которой бьются уже столетия со времен Реформации, это проблема веры и так называемых дел. Чем спасается человек? Как он спасается? Если только верой, что это значит? Верой и делами, что значит делами? Как понимать смысл дел? Очень серьезный вопрос, о котором бы стоило поговорить. Если хотите, это один из главнейших вопросов, который дает нам возможность, я бы сказал, правильной ориентации в этом море межконфессиональных дискуссий. Итак, где же этот критерий? Ведь вы знаете, мы же говорим о Священном Писании. И должен вам сказать, что когда мы говорим уже о спасении, а ради этого пришел Христос, ради этого существует Церковь, и мы именно существуем и верим, и живем в Церкви в этом именно русле, то основное у нас – это же Новый Завет, конечно. Мы же понимаем. Никто, я надеюсь, не понимает того, что нужно отвергнуть слова Христа и сказать, давай око за око и зуб за зуб. По крайней мере, среди христиан такого сознательного, по крайней мере, утверждения такого нет. Мы живем именно по христианским началам жизни. То есть основываемся прежде всего, в первую очередь, на 99% мы основываемся на Новом Завете. Новый Завет для нас – вот источник нашей веры и жизни. Итак, как же найти правильное понимание Откровение, которое содержится в книгах, библейских книгах. Я уже сказал вам, что в Священном Писании мы находим ярко и ясно, буквально, существующими две реалии – божественное откровение и человеческий элемент. Божественное откровение касается чего? Заповедей. Касается нравственной жизни, касается учения о Боге, учения о человеке и его происхождении, учения о Христе, понимание того, кто Он есть сам, что значит само спасение, каково понимание веры и дел. Вот какие вопросы, вот некоторые из вопросов, которые входят в круг вот основной проблематики, когда мы говорим по данному вопросу. Что же может быть здесь критерием? Теперь, как понять апостола того же Павла или того же Иакова? Ведь они, кажется, противоречат друг другу. Апостол Павел в послании к Галатам пишет, «Человек спасается только верою, а не делами закона». Под делами закона он здесь разумеет весь тот обрядовый, ветхозаветный закон, исполнение которого было необходимо для каждого правоверного иудея. Он огромный был. Помните, даже в Евангелии написано, что там нужно было, нельзя садиться за стол неумытыми руками, брать хлеб, надо было мыть скамьи, там, чаши. Помните, ученики там в субботу вздумали, ну, проголодались, а молодежь начали срывать там колосья, растирают и, оп, едят себе. Тут им на орехи досталось, Христу самому, что делают твои ученики в субботу? Посмотри. Но он им ответил, вы помните. Да, очень хорошо им ответил. Не человек для субботы, а суббота для человека. Да. Так вот, что же, у нас по существу здесь остается только, по-видимому, одна очень, так сказать, хорошая, ну, видимая почва. Есть два элемента. Итак, первый. Первый. Кто лучше всех мог понимать то, что писал апостол Павел, Петр, Иоанн, Иаков? Кто лучше всех мог понимать? Интересно. Ну, по-моему, ясно. Их ученики. Те, которые постоянно с ними общались. У апостола Павла даже часто писал не он, а писал кто-то, а он только потом подписывался. Вот я своей рукою подписываю свое послание. Он прямо об этом пишет. У них же был круг учеников. Они же не были одиночки. Они жили не в пустыне. Они же проповедовали. Конечно, ученики. Конечно, ученики прекрасно понимали то, о чем пишет он. Что непонятно, спрашивали. Нет сомнений даже в этом. Я о чем хочу сказать. Что для понимания очень многого того неясного, что мы находим в посланиях, например, и в Евангелиях, мы можем обратиться к кругу учеников апостольских. В истории Церкви эти лица называются мужи апостольские. В отличие от апостолов, их ученики называются мужи апостольские. Так они называются. Так осталось в истории Церкви. Так и сейчас в школах, в семинариях, в академиях вы познакомитесь именно с этим термином – мужи апостольские. От них сохранилось очень много посланий. Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского, пастыря Ермы. Да, Ермы, да. Очень много от них сохранилось посланий, писаний, в которых они касаются как вероучительных, так и нравоучительных истин. Если хотите, эту цепочку можно же продолжить и дальше. Ученики мужей апостольских точно так же ориентировались, точно так же от них получали информацию, точно так же получали объяснение тех вопросов, которые интересуют. Здесь мы находим уже большое количество писаний. Уже, если хотите, но это уже отеческие писания второго столетия, затем переходит в третье. Уже большое, это можно уже сказать, ну, масса писаний. Кто хочет действительно хорошо понять, надо, пожалуй, почитать их и посмотреть, что они пишут.